Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И мы сегодня говорим о литературе, о феномене литературы нон-фикшн и фикшн тоже, и вообще во всем литературном процессе современном, и главное о нас самих, которые в нем участвуют как читатели, а некоторые писатели, с Павлом Васинским, писателем, журналистом. Еще раз добрый вечер. Вот уже не раз у нас сегодня прозвучала в нашей беседе мысль о как раз том самом, может быть, самым интересным для меня, участие нас, читателей, в литературном процессе. Потому что вот наш разговор, он имеет смысл, когда мы понимаем, что это не просто разговор о книгах хороших, а книга это... Книгу делает в том числе читатель, который прочитал, и изменился или не изменился, остался равнодушным или не остался. И вот писатель тот, кто человек, который состоялся, когда его прочитали. И вот вы сегодня сказали, что, допустим, 30 лет назад... Я этого времени очень плохо помню по состоянию возраста.
Время бежит быстро.
Читали, было неприлично не читать, и человек не задавал себе вопроса, а зачем буду читать современный роман или прозу, или повесть, или рассказ. А сегодня этого нет. Вот имеет смысл ставить вопрос, а почему? Или это, ну, процесс идет, время течет, и бессмысленно сейчас рассуждать о том, что общество стало там другим, а раньше трава была зеленее, воздух чище. Вы себе этот вопрос не ставите? Почему? Что меняется? И перестанем ли мы вообще читать, условно говоря, если совсем так обобщать?
Да нет, ну понятно почему. Россия, будем просто говорить откровенно, перестает быть литературоцентричной страной. Она остается еще литературоцентричной. Дай бог, чтобы как можно дольше она оставалась литературоцентричной страной. Вот. Но поймите, что там для образованного человека XIX века, который сидел, допустим, там, помещика, который сидел у себя там в Тамбовской глуши, там, в имении, ему приходил журнал, и он, читая новый роман, там, Тургенева или Лескова, или Достоевского, он, в принципе, понимал, что там вообще в мире происходит, какие там умонастроения. Это был, помимо всего прочего, источник просто ориентации в этом мире. Вот, не духовной какой-то ориентации, это само собой, а просто ориентация, просто понимание информации какой-то о мире. А сейчас такое количество источников информации, причем такое источников быстрого реагирования, вот, что ли, не то что ли, газеты утратили эти функции, у нас культура газеты умирает, не то что литература в плане источника информации. Вот, и поэтому литература утратила много функций, которые у нее были раньше. У нее была функция развлечения, отдыха. Сейчас есть масса других возможностей развлекаться и отдыхать, которых не было раньше у людей. И это тоже отбирается у литературы.
Вот слушаешь вас и сразу вспоминаешь, да, были люди в наше время, богатыри, не вы. Но вы смотрите, вы говорите, что ощущение себя неким демиургом для нормального психически писателя вещь несвойственная. А как же мы тогда должны реагировать на попытку того же Льва Толстого вывести формулу Бога?
Он для себя ее хотел вывести.
Не больше, не меньше.
Он прежде всего для себя ее хотел вывести. Действительно, в этом его была мука внутренняя, и он постоянно в дневниках это пытался делать, даже на смертном одре, как ему показалось, сформулировал Бога. Вот. Но он не делал все-таки это в своих статьях. В своих статьях он это не делал, в своих статьях он говорил о другом, о том, что нельзя казнить людей, спорил с церковью, там, с государством и так далее. Он о конкретных все-таки вещах писал.
А если исходить все-таки из такого евангельского подхода, что по плодам их узнаете их, помимо вот этого вот влияния на умы во всем мире, конкретное влияние Толстого и его мыслительного процесса — это возникновение секты толстовцев. И по появлению Черткова рядом с ним, который практически разрушил весь этот карточный домик, который семья Толстых создавала в течение десятилетий, вот это плоды попыток вывести формулу Бога.
Ну, тут очень долго можно об этом говорить, но если коротко, то реально секта толстовцев была крайне невелика, именно толстовцев таких. Другое дело, что идеи Толстого, они находили отклик и совпадали с другими, куда более мощными сектантскими течениями, вроде там духоборов, вот, или штундистов и так далее, и происходило какой-то такой симбиоз, так сказать, симбиоз этих вещей. А самих толстовцев, там их Чертков как-то посчитал, там что-то порядка 60 человек было, реальных толстовцев, вот, которые жили, по идеям Толстого, там на земле, на своем там огороде, вот поступали так, как вот считал правильным там Лев Николаевич, их было очень мало. Потом уже возникали, да, толстовские, уже там в советское время они были разгромлены, что-то подобие каких-то даже толстовских там колхозов, вот. Но это опять все было перемешано с другими, так сказать, умонастроениями, вот. А другое дело, что влияние Толстого как... была мода определенная на идеи Толстого. Это правда, они циркулировали в обществе. Так же, как в свое время там идеи там Эрнеста Ренана с его жизнью Иисуса, да, вот, и так далее, и так далее. И они действительно, да, они оказывали влияние, они меняли жизнь. Можно говорить, что Толстой там виноват в русской революции, можно и так говорить. Другое дело, что в ней виновато вообще и общество, и вся интеллигенция, и церковь, и государство в том числе было очень сильно виновато в русской революции. Поэтому, ну, здесь можно очень долго об этом говорить. Вопрос в том, просто когда мне говорят, что Толстой соблазнял малых сих, мне всегда хочется спросить, а что он должен был делать? Он должен был это, запершись в комнате на несколько замков, самому себе только говорить к тем выводам, которые он пришел и считал их правильными, или он все-таки имел право их высказывать, не говоря уж о том, что до 1905 года все это было запрещено к публикации в его родной стране, в России, где существовало две цензуры, политическая и церковная. Ничего не печатало. Все это не... приходило сам издатом там, и там издатом, и так далее. Вот, он высказывал, а что значит малых сих? Разбирайтесь, думайте, люди не идиоты.
А как, на ваш взгляд, это коррелирует с тем, что происходило вокруг одного из тоже героев вашего исследования, связанного с Толстым, святым праведным Иоанном Кронштадтским? Ведь при всем, при том, что он практически почитался народом при жизни святым, при этом личность была достаточно... противоречивые, о чем говорят его же собственные дневники. И плоды тоже были противоречивые, поскольку его именем тоже возникла секта иоаннитов, которую он говорил, что не имел никакого отношения, постоянно от них открещивался, но они существовали именно его именем. То есть какие-то параллельные процессы.
Да-да, это тоже крайне немногочисленная секта иоаннитов. Это скорее просто группа людей, в основном женщин, которые велись как-то вокруг, так сказать, отца Иоанна, обслуживали его как институт, потому что с определенного времени Иоанн Кронштадтский становится еще институцией такой по получению денег. Там очень экономическая составляющая была важна, по получению денег, которые присылали разного рода жертвы, и распределение этих денег. Один он, разумеется, этого там не мог делать, нуждался в помощниках, вот вокруг него возникали эти иоанниты, которые доставляли ему много хлопот, а с другой стороны ему, так сказать, помогали. Так же, как и с Толстым происходило. У него тоже было... Он однажды сказал, что толстовцы – это люди, которых я там меньше всего понимаю. Вот. Но при этом в некотором роде он тоже нуждался в них, потому что они создавали там издательство «Посредник», там, где печатались книжки для народа, там Чертков издавал его за границей, ну и так далее, и так далее. Это просто... ну, как бы жизнь, да. Вот. Но что касается Иоанна Кронштадтского, то здесь ведь тоже его огромная популярность, она была, если уж говорить вот о действительно такой массовой его популярности, она была не в силу каких-то идей его или даже его вот этого высокого, действительно высокого и самоотверженного служения церкви. Она происходила в силу того, что в него верили как в целителя, как чудотворца и целителя, что он может исцелить безнадежно больных и так далее. Вот в чем была связана его вот эта невероятная популярность. Вот. Но, с другой стороны, действительно, вот как Толстой выбивается из... Можно сказать, ну сиди, пиши романы. Написал один, написал второй, пиши третий, четвертый, пятый, шестой. А он начинает заниматься чем-то другим и становится уже не просто писателем, не только писателем. То же самое происходит с Иоанном Кронштадтским. Ну, будь священником, вот у тебя есть приход, вот, значит, окормляй свою пасту своего прихода и все. Он, конечно, не просто становится священником, он становится священником в квадрате, в кубе, я не знаю, там. Он становится просто, как эта фраза мне очень нравится, не помню, кто ее сказал, что вся Россия – это приход отца Иоанна. При том, что это была приходская система, как бы, вот, это очень важно. Он ее нарушал, он ее страшно нарушал. Вот. И в этом плане и Иоанн Кронштадтский, и Толстой, это еще нужно понимать, что это, конечно, фигура вот этой эпохи, конца, вот этого заката Русской империи, конца 19-го, начала 20 века, когда произошла какая-то невероятная концентрация всего. И невероятное разнообразие всего, и все было невероятно гипертрофировано. Это очень хорошо показал Горький в «Жизни Клима Самгина». Вот это вот, вот этот вот котел какой-то идей, невероятное количество личностей очень интересных. И все это в результате обрушилось в революцию. Знаете, обрушилось в революцию.
Смотрите, вы так очень интересно, ну, вы... Понятное дело, очень глубоко в материале, колоссально. Вы книгу целую написали про взаимодействие, диалог Льва Толстого и праведного Иоанна Кронштадтского. Вы их сопоставили как два человека, которые в чем-то, ну, превзошли себя, вышли за пределы какой-то своей такой, казалось бы, нормативной ипостаси.
Да,
и вот тут я, честно говоря, вижу это немножко по-другому. Может, вы сейчас со мной поспорите или меня переубедите. Есть такое мнение, что писатель, он заканчивается, когда становится учителем. Вот там Гоголя часто в пример приводит. Может быть, не заканчивается как писатель, но это разные ипостаси. Писатель и учитель, может, они совмещаются, но ты все-таки либо одно, либо другое. Ты как бы переходишь из одной комнаты в другую. И в этом смысле в «Пути Толстого» можно увидеть такой выход из одного уровня на другой, или какой-то из одной ипостаси в другую. По моим ощущениям, в то, что касается служения священника, праведного отца Иоанна, вот этого перехода из одной ипостаси в другую не было. И, в принципе, служение приходским священником на одном приходе, или когда к тебе вся Россия идет, это разница в масштабах, но, по сути, это одно и то же. Не может священник остановиться так, вот тут я вот, за этих я уже молиться не буду, вот с этими я уже не буду общаться. То есть человек просто, ну, на него это сыпется, он не может этим отказывать и растет в своем какое-то влияние, известности и так далее, по сути, оставаясь тем же самым. А Толстой все-таки совершает переход от писателя, от гениального литератора к учителю масс. Вот вы так это не видите, или в этом есть какая-то доля правды?
Правда заключается только в том, что отцу Иоанну Кронштадтскому удалось каким-то образом, вот вырастая так в масштабах своей личности, оставаться внутри церкви. Он действительно не канонической церкви, потому что у него была, конечно, возможность возглавить просто, я не знаю каких масштабов секту, если бы он этого хотел. Он в этом плане всегда очень строг, так сказать, был. Вот, хотя он нарушал очень многие вещи, если уж так совсем там строго говорить. Белый священник, который строит монастыри, это такое, это беспрецедентно абсолютно, и ведет фактически, в общем, монашеский образ жизни в миру, там, это, ну, очень многое, на самом деле, нарушал, но при этом все-таки он остается внутри церкви, вот это его, он как скала просто в этом плане. А что касается Толстого, он, конечно, выходит за пределы литературы, и очень серьезно выходит за пределы литературы, но это происходит для него естественно, потому что, ну, я не могу могу себе представить Толстого, который бы штамповал там роман за романом. Он пытался написать очередной исторический роман про Петра Первого. У него не получилось, потому что он чувствовал внутренне, что он не может быть, как, не может как бы Барыкин там роман за романом, понимаете, делать. Вот. И, но сказать, что Толстой становится хуже, это неправильная точка зрения. Это неправильно. Как писатель, с точки зрения мастерства своего, он растет наоборот. Если вы будете читать там «Войну и мир», допустим, Хаджи Мурата, то с точки зрения стилистического мастерства, вообще писательского мастерства, конечно, Хаджи Мурат намного
Хаджи Мурат сильнее. Все-таки 15 лет человек писал.
Ну да, но это вот последняя его крупная, да более того, и «Воскресенье» написано с художественной вот точки зрения. Об этом романе очень много можно говорить вообще. Бунин, как-то перечитывая, значит, уже в позднем там возрасте, решил перечитать «Воскресенье», тоже вот у него в голове это сидело, что Толстой вот упал там как художник, и он стал перечислять, боже мой, да какой упал вообще, великий, великий роман там. Но Толстой просто задавал самому себе вопросы и честно на них отвечал. Если я хочу просто что-то сказать, мне есть что сказать, я буду это говорить другим языком, статьями, вот, произведениями, значит, произведениями. Он просто не сдерживал. У меня последняя книга Толстого называется «Лев Толстой. Свободный человек». Он был свободен в этом плане. Отец Иоанн не был свободен, не хотел быть свободен в этом плане. Поэтому в этом плане они разные, конечно, люди. Безусловно, разные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Басинский, писатель-журналист, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
А скажите, как, на ваш взгляд, почему Льва Толстого так травмировало отлучение от церкви? Казалось бы, он уже был на том уровне сознания, когда такие формальные вещи уже не должны были его так сильно тревожить, по крайней мере, так лично задевать.
Ну, это и говорит о том, что Толстой не был, во-первых, не был сектантом по своему просто вот мироощущению, потому что если бы он был сектантом, его бы обрадовало это. Его бы обрадовало, это было признание его в статусе великого такого крупного, так сказать, сектанта. Вот. А Толстой хотел все-таки чувствовать себя частью России, частью русского народа. Для него это не пустые слова были. И он прекрасно понимал, что русский народ ходит в церковь и верит в церковь и так далее, и так далее. То есть, ну, он об этом очень хорошо пишет в своем ответе, синоду, который он очень долго писал, 4 месяца. Он по объему в 4 раза больше, чем сам текст вот этого определения об отпадении его от церкви. Вот. И главная претензия, которую он выдвигает, она удивительна. Он говорит, что «а почему, собственно говоря, отлучаете только меня?» Ведь те претензии, которые вы мне предъявляете, в это не верят, в то не верят. Он говорит, да, не верю, я того не признаю. Это вам по-честному скажет любой, практически любой образованный человек. И это действительно так. Это действительно так. Отлучить на тех основаниях, на которых отлучали Толстого, можно было отлучить, я не знаю, и Чехова, там, и Бунина, и Горького уж точно, и кого угодно. Вот, и вообще атеизм просто процветал в то время. Толстой это болезненно ощущал. Болезненно, он не был равнодушен к этому. И это говорит о том, что этот конфликт не был холодным конфликтом. Понимаете, это не умственный конфликт, это сердечный конфликт. Конфликт Толстого и церкви.
И еще то, что связано с Толстым и с вашими исследованиями в жизни. Вот книга, увенчанная премией «Большая книга», посвящена уходу Толстого из Ясной Поляны. И как раз к разговору о нонфикшн, как раз всплеск популярности жанра поразил массу вот всевозможных фантазий по поводу некоего рая на другой планете, в каком-то другом измерении, неважно. Поиск некоего ощутимого рая, не связанного с религией, а вот тот, к которому можно прийти. У Толстого такой рай условно говоря, был в Ясной Поляне. Это был мир, который он выстроил так, как ему хотелось во всех смыслах. С точки зрения и быта, и творчества, и каких-то возможностей реализовать свои философские идеи. Все было, вот все состоялось. И человек из этого рая земного, рукотворного, самим им созданного, уходит в никуда. Что за странный феномен? Почему это так интересно, и почему это так задевает сегодня?
Нет, ну, конечно, мне не удалось построить рай там. Вот, это скорее для детей. Вот для детей это был рай. Поэтому, когда читаешь их воспоминания, всех детей Толстого, вот об их самоощущении в детстве, так же, как когда читаешь «Детство Толстого», это, конечно, это описание райского состояния, которое кончается, когда умирает мать. Вот Николенька Артеньев пребывает в абсолютно райском состоянии души. Он реально видит там ангела, который слетает там, утирает ему слезы там, и этот ангел тут же, так сказать, перевоплощается в этого Карла Ивановича, там, немецкого гувернера. А Толстого, да нет, конечно, нет, и поэтому он бежал, ну, в Ясной Поляне ему лучше всего было, безусловно, то есть это было для него лучшее место, скажем так, на земле, где он чувствовал себя наиболее хорошо, где ему прекрасно писалось, вот, плюс он в этом месте родился, это же важно, где ты родился, да, там какая-то подпитка идет, это чувствует любой человек, который на родину там приезжает. Вот. Но в конце жизни, перед уходом, там была кошмарная жизнь. На самом деле, я как в аду киплю в этом доме. Потому что очень многое вступило в противоречие. Его идеи вступали в противоречие с жизнью семьи. Вот, его слава писательская вступала в противоречие с тем, что он не хотел получать там доходов от своих сочинений. Наконец, нам это трудно сегодня представить, этот реальный контраст, который... Сегодня, когда мы приезжаем в Ясную Поляну, да, мы смотрим, господи, да какой-то бедненький домик вообще, это бывший перестроенный, вышли в флигель просто расстроенный, там, перестроенный. Сейчас у богатых людей куда круче дома там. А тогда вот этот пруд, где на одном берегу все-таки это барская усадьба, а на другом берегу эти крытые соломой крыши, какие-то шалаши вообще, которые там горят раз в год. А это, конечно, был контраст. Это был контраст, который не давал ему покоя. И думать, что Толстой здесь лицемерил, ходя там с этой толстовки, или когда он брался пахать там, или складывать там печь какой-нибудь там крестьянской вдове, он не лицемерил. Ему действительно было стыдно, вот реально стыдно, что другие люди живут так, а у него там два фортепиано стоит в гостиной. И поэтому еще от этого он бежал, безусловно, от этого. И это удивительный, конечно, поступок, когда человек, старик, 82 года, поздней осенью может бросить вот этот теплый дом и поехать вообще неведомо куда, не понимая, где он вообще будет жить, имея там 50 рублей в кошельке, это поступок духовно очень сильного человека, безусловно.
Ну вот тот вопрос, который Марина задала, мне кажется, у нас очень органично уже, мы близимся постепенно к концу беседы, но обращает нас к началу нашей беседы, как раз к феномену интереса к литературе нон-фикшн и даже в частности к этой книге «Бегство из рая». Не получается ли так, что в самой, если угодно, такой вот парадигме, в самом этом опыте, когда человек из земного рая пытается убежать, мы так или иначе опознаем себя, что в каком-то смысле каждому хочется, с одной стороны, этот земной рай как-то почувствовать, это же хорошо, и тут же обманываешься, понимаешь, что нет, его не может быть. Вот каким бы мы его ни строили, ни пытались построить, все равно захочется с него убежать, потому что это фальшивка в каком-то смысле. Вот я тут излишне фантазирую.
Нет, нет, я с вами вполне согласен. В этом-то удивительное явление Толстого, не только как писателя. Я вообще считаю, что Толстой... Вот я странные вещи признаюсь. Мне Толстой, как личность, он интереснее, чем даже то, что он написал. Вот. Мне кажется, он сам себя и жизнь вокруг себя создал какое-то удивительное произведение, драматичное, конфликтное, очень прекрасное, ужасное в чем-то там, вот, которое можно бесконечно читать и перечитывать. Условно, да, вот читать и перечитывать. И в этом плане удивительно, что он, будучи таким там громадным, великим там человеком, известным всему миру, мы достаточно легко можем себя соотносить с ним, с его семейными проблемами, вот, с его отношением к детям, конфликтом там с детьми, и конфликту с женой там, и так далее, и так далее. И я уверен, что в этом, кстати говоря, причина того, что «Война и мир» признан самым великим романом всех времен и народов, потому что, конечно, там прежде всего люди читают семейную историю. Прежде всего семейную, а потом уже, так сказать, а потом уже война. Вот, и люди себя видят в этом. Ну, простой пример. Я как-то был в Шотландии, мне сказали, что шотландские аристократы, а шотландские аристократы — это фермеры сегодня реально, то есть те, у которых есть вот свои имения, где они там овец там держат, и что они соотносят себя с героями Толстого куда более, вот из «Войны и мира», нежели там с героями романа Остин «Гордость и предубеждение». Почему-то. Потому что Толстой создал какую-то вот своей жизнью, своими вот этим призывом, какую-то универсальную вот модель, что ли, нашей жизни. В том числе сегодняшней.
Ну, как интересно. А само это вот... То есть он все-таки бежал из рая? Вот вы назвали книгу «Бегство из рая».
Ну, в этом есть ирония, конечно, в этом названии. Потому что я же привожу эти слова. Я как в аду киплю в этом доме. Он писал Новикову, своему знакомому крестьянину. Вот, он бежал по конкретной причине, Толстой. Конкретно из-за конфликта с женой, из-за конфликта с наследством. Все это нам подробно описываю. Но в этом особенность Толстого. Он совершал те же вещи. Вообще старики иногда уходят из дома. Это я потом в соцсетях очень много читал, писал, у нас вот тоже старик там собрался, надел кепочку, никому не сказав, исчез. Потом по всей Москве искали, нашли, привели, он сам не понял, что он сделал. И такое бывает. Но Толстой, тем не менее, все равно этим уходом дал какой-то месседж человечеству. И могила этой своей очень странной на берегу оврага, вот, которая заставляет задуматься, что такое великий человек, как ему жить, как уходить вообще из жизни и так далее, и так далее. Он задал очень много вопросов, на которые мы будем отвечать и отвечать.
Я надеюсь, отвечать будем вместе с вами, может быть, в дальнейших программах на Радио Вера, куда еще раз вас с удовольствием приглашаем для дальнейших бесед. И про ваши труды, и про ваших героев, про Горького сегодня не поговорили, но давайте договоримся, что все впереди, потому что Горький тоже фигура для нас масштабнейшая и интереснейшая. Напомню, Павел Басинский, писатель, журналист, автор книг про Льва Толстого и, как упомянутого, Горького, и множество других литературных исследований, публикаций. Сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».